«А меня вы тоже фотографировали», — сказал Журка. «Для стенгазеты».
«Совершенно верно», — обрадовалась Лидия Сергеевна. «У тебя там еще стихи были про Новый год. Как же там? А вот...»
«Ой, не надо», — подумал Журка и слегка покраснел. Но Лидия Сергеевна уже декламировала. «Вот и Новый год пришел, всем нам стало хорошо, пусть нам вьюга лица лижет, лето все же стало ближе».
«Видишь, я запомнила. А сейчас пишешь стихи?»
«Нет, что вы!» — испугался Журка. «Это я нечаянно тогда сочинил, а с тех пор почти не пробовал».
Валерий Михайлович встал, шагнул к Журке.
«Эту газету я тоже помню. Ну, здравствуй. Теперь здесь живешь?»
Он протянул Журке громадную пятерню. Журка положил в нее свою ладонь и сказал: «Мы недавно переехали».
«Ну и молодец. А то Лида у меня тут совсем извелась без ребят».
«Не сочиняй. Мне хватает Максима и тебя. Оба неслухи».
«Женский гнет», — сказал Валерий Михайлович и вернулся к подоконнику.
Лидия Сергеевна усадила Журку, развернула складной стол, сказала, что утром приезжала ее мама, привезла всякого варенья, и сейчас они будут пить чай. «Ты какое варенье любишь, Журка?»
«Всякое!» — подал голос Максим, который уже приволок ящик с конструктором и агитировал Журку строить самолет.
«Я, между прочим, спрашиваю не тебя, а Журку».
Журка посмотрел на Максима, улыбнулся и сказал: «Всякое».
«Заговорщики».
Пока Журка и Максим свинчивали из дырчатых пластмассовых полосок крылья, на столе появились вазочки, блюдца и разные величины фаянсовые чашки. «Журка, помнишь эту? Вы с Ромой всегда из таких пили, из больших, чтобы лишний раз не наливать. Их две было, а потом одна разбилась. Так жаль».
Журка внутренне вздрогнул, но не сказал ничего, подошел к столу, взял в ладони тяжелую чашку с синим кораблем и надписью «Путешествие Магеллана», покачал тихонько.
«Устраивайся ближе к варенью, Журка». «Эй, мужчины, садитесь». Они пили чай со всяким вареньем и вспоминали свой третий В. Вспоминали прием в пионеры и последний поход. «Хороший был поход», — вздохнула Лидия Сергеевна и улыбнулась Журке глазами. «Ничего, все равно хороший». Она думала, что он до сих пор страдает из-за той истории. Журка сморщил переносицу и спросил: «Вы никому не говорили?»
«Что ты, никому-никому?»
«Смотрите-ка, тайны у них», — заметил Валерий Михайлович.
«Да, представь себе». «Теперь уже не тайна», — сказал Журка, набравшись смелости. «Теперь можно рассказать, потому что я себе за то дело, знаете, как отомстил?» И он, качая от смущения ногами и пряча нос в кружку, поведал про экспедицию на кладбище и про Федота. Лидия Сергеевна смешно поежилась. «Ой-ой-ой, я бы померла от страха, какой-то отчаянный».
«Отчаянный», — усмехнулся Журка. «Просто выхода не было. Я подумал, что скажу Ромке, когда приедет».
Чашка грела Журке ладони фаянсовыми боками. Он опять покачал ее и тихо сказал:
«У меня с трещинкой была, а это без трещинки. Ромкина. Лидия Сергеевна, у вас есть Ромкина фотокарточка? Я давно не видел его».
«Есть, конечно. У меня все ваши есть. Я сейчас достану».
«А у тебя разве нет?»
«У меня только общая, где весь класс. Ромка там боком стоит, лицо плохо видно».
«Можно найти хороший негатив и напечатать портрет. У Валерия все фотопленки хранятся. Только снимки-то давно делались. Сейчас он подрос, наверное, как и ты. Написал бы ты ему. Пусть свежую фотокарточку пришлет».
«Что с тобой, Журка?»
«А что?»
«С ним ничего». Осторожно поставил чашку, даже не плеснул на скатерть. «Она ничего не знала. Она уехала из Картинска почти сразу после того похода.
и потом никто не написал и не сказал ей о Ромкиной гибели. И сейчас давнишнее Журкино горе, к которому он привык, для нее оказалось новым и неожиданным. Наверное, ей хотелось заплакать, но она только сжала губы и минуту или две молча сидела и водила по клеенке блестящей ложечкой. Потом сказала в нависшей тишине: «Ромка, Ромка, вот ведь судьба какая! За что людям такое горе?» «Молнии», — хмуро подумал Журка, — «разве они спрашивают?» И тихо объяснил: «Там поперек дороги проехал самосвал, а из кузова песок сыпался. Получилась такая горка на асфальте, как бархан. Они на нем взлетели, будто на трамплине, перевернулись и в столб, в бетонный». Валерий Михайлович вдруг встал из-за стола. «Лидуша, ты в ванную пока не ходи. Максим, пойдем, ты мне поможешь». Лидия Сергеевна и Журка остались вдвоем. Чаю больше не хотелось. Они сели рядышком на тахте, стали говорить о другом, не о Ромке. Лидия Сергеевна расспрашивала про маму и папу, про здешнюю школу. Журка охотно рассказывал и привинчивал хвостовое оперение к недостроенному Максимкиному самолету. Но разговор шел без прежней веселости, будто печальный Ромка сидел здесь же в уголке и слушал. Через полчаса появились Валерий Михайлович и Максимка. Валерий Михайлович положил Журке на колени большую с четверть газетного листа фотографию. Она была только что отпечатанная, горячая от глянцевателя. Веселый Ромка смотрел со снимка мимо Журки, куда-то вдаль и немного вверх, будто следил за улетающей птицей. Но казалось, что он сейчас шевельнет глазами, встретится взглядом с Журкой, зрачки в зрачки, потому что он был совсем живой. Чудилось, что губы его все сильнее растягиваются в улыбку, а раскиданные ветром легкие волосы шевелятся. Снимок был сделан не для доски почета, а гораздо позже. Ромка уже в пионерском галстуке, а за плечами у него видны ветки с молоденькими листьями. «Это когда в пионеры принимали?» — спросил Журка. «Да», — сказала Лидия Сергеевна. «Валерий хотел каждому сделать портрет на память, да не успел проявить и напечатать. Жили-то мы, помнишь, в каком доме? Ни крана с водой, ни уголка, чтобы увеличитель пристроить». Ромка улыбался, такой знакомый, со старым шрамиком над левой бровью, с постоянной трещинкой на верхней губе, он всегда ее трогал языком, с темным квадратиком пустоты на месте выпавшего зуба. «Вы даже не знаете, какое громадное спасибо!» — шепотом сказал Журка. На улице Журку опять ударил осенний ветер. Серые быстрые облака то и дело закрывали солнце. Сорванные с тополей листья горизонтально летели навстречу и подсохшими краями чиркали по Журкиному лицу. Царапающий холод забрался под вздувшуюся рубашку. Однако Журка не пошел сразу домой. Он заскочил по дороге в книжный магазинчик. Там, в застекленной витрине среди брошюр и атласов, были выставлены эстампы, оттиски рисунков и гравюр в тонких металлических рамках. На каждом ярлычок с ценой. В застегнутом кармашке с черной ленточкой у Журки лежали 3 рубля. Он давно их носил с собой, все надеялся найти в магазинах акварельные краски «Нева». А сейчас купил эстамп «Березки». Березки, как березки, еще голые, апрельские, над мокрой полянкой под бледно-голубым небом. Все это Журку не интересовало, ему нужна была рамка со стеклом. Дома Журка отогнул зажимы на жестяных угольничках и вставил Ромкину фотографию. Она подошла почти точно, только сбоку пришлось чуть-чуть подрезать. Журка привязал к рамке шнурок от старых ботинок, вбил над постелью гвоздь, повесил снимок. Отошел немного, посмотрел. Получилось здорово, красиво, аккуратно так,
Только что-то не так. Слишком уж аккуратно, как в музее. Стекло отгородило Ромку от Журки, от нынешнего дня, от жизни. Журка испугался. Он торопливо разобрал рамку, выхватил снимок, двумя кнопками кое-как приколол к обоям. И стало все как надо. Честное слово, фотография опять сделалась живой, будто Ромка сам только что прибежал с улицы, размахивая этой карточкой. «Хочешь, подарю?» И они вдвоем, дурачась и веселясь, пришпилили ее к стенке. На тахту, длинно мурлыкнув, прыгнул Федот. «Зачем пришел, усатый лентяй?» — сказал Журка. «Смотри, это Ромка. Если бы не он, я бы ни за что не пошел бы тогда на кладбище. И никто бы тебя, глупого, не спас. Так что имей в виду». Федот зажмурился и зевнул. Ромка смеялся, глядя вслед улетающей птицы. А березки Журка опять вставил под стекло и повесил в большой комнате. Пускай напоминают о весне, когда за окнами осень.